Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим, якого я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отець.
Слава Вовеки.
Итак, отец, мы намеревались поговорить с вами про все 10 заповедей неделю назад, ну, в смысле, по очереди, начиная с первой. И вы тогда, я помню, на окончание нашей предыдущей программы спросили, а по какому стилю мы будем считать, да, потому что разные есть варианты. Как эти заповеди, начиная с первой, вот в разных вариантах интерпретировались, скажем так. А насколько это имеет значение, по вашему мнению?
Нет, на самом деле, конечно, большого значения это не имеет, так что это совершенно второстепенный вопрос. Оригинально надо понимать, что они строго не разбивались. Так что это, в общем, действительно мелочь. Вот, 10 слов, так они называются. А где границы между словами? Мы должны понимать, что в древних текстах не было деления на слова даже, тем более на фразы и на абзацы. Это деление появилось, только позже, а вот в таком виде, в каком мы привыкли, только средневековым. Так что это не вопрос.
Ясно. Ну що ж, дорогі слухачі Радіо Марія, ми запрошуємо вас буквально з перших миттєвостей до нашого ефіру, оскільки всі ми, я впевнений, дуже гарно знаємо всі 10 заповідей, і перша не є виключенням, вона звучить так. Хай не буде тобі інших богів переді мною. Отец, ну, смотрите, ну, мы понимаем, что поскольку эта заповедь, она есть первая, значит, она самая главная. Почему она самая главная, по вашему мнению?
Ну, на самом деле, это довольно спорный вопрос, самый ли она главная. Потому что в реальности мы видим в Евангелии вопрос о том, какая заповедь главная. И Господь отвечает, что две главных заповеди. И цитирует одну заповедь довольно, ну, как бы оторванную. Ее нету в контексте Деколога. Она совсем в другом месте. Но, тем не менее, за 8 веков или больше, сколько прошло с момента оформления Деколога до современности, заповедь ближнего вот такое вот значение. В принципе, я бы сказал, что тут заповедями вообще сложная ситуация, потому что стоит вопрос, а что литературная заповедь? И мы часто думаем, что это подражание ближневосточным таким кодексам. Как это тогда понимать? И вот когда идет речь о, скажем, заповеди «не убий», то часто приходится слышать, что в еврейском языке вот слово «не убий» обозначало бытовое убийство, а другое обозначало убийство на фронте. Ну, как в русском языке слово «казнь» и слово «убить» — это разные термины. Это сложный вопрос. Но совершенно бесспорно то, что язык сам меняется. И поэтому, когда современный неверующий человек... У вас там какой-то радио звучит?
Нет, мне кажется, или что это у вас. У вас, да, в ноутбуке, потому что у нас там все выключено. Что-то там, наверное, про J20, да. Что-то там.
Я поправил.
Да. Отлично. Итак, дорогие слушатели, у нас, несмотря на то, что там были какие-то проблемы с интернетом, слава богу, мы уже в эфире. Отец, ну вот теперь конкретней по поводу первой нашей заповеди, хай не буде інших богів переді мною. Что это в сущности для нас означает? Богов других, то есть это как констатация то, что все-таки существуют другие боги, или же здесь указание на некий символ, да, что мы с чего-то можем себе бога сделать. Как оно на самом деле звучит?
Ну, вот здесь, кстати, мы сталкиваемся с тем, что разница в мнении, потому что в восточной традиции, в православной, не делают отдельные заповеди, а вы по римо-католической традиции их объединяете. Но вы понимаете, ведь если мы берем все-таки вот Деколог как таковой, там не совсем так это звучит. звучит вот в совсем хрестоматийном варианте, более каноническом. Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Дом рабства, ну, надо понимать, что в еврейском языке слово «дом» обозначает, сегодня в современных языках обозначается понятием «сфера», «край», «мир». Ну, вот «дом хлеба», «Бетлехем» – это место, где пекут хлеб. И таких много географических названий в Святой Земле. Значит, я вывел тебя из рабства, из дома раба. Я вывел тебя из ситуации рабства. Я вывел тебя в свободу. И это вряд ли сказано случайно. Это более важно, чем даже запрет идолопоклонства. Как себя определяет Бог? Он определяет себя как источник свободы. Если мы так примем декалог, то понятно, что кто-то меня освободил, и после этого я должен быть ему верен. Почему тут вдруг идет другие боги? Потому что мир рабства был переполнен богами, чужими богами. Бог Израиля воспринимался как бог слабый, бог, который не может помочь. И в этом смысле даже бог опасный. Но что мы будем верить в бога, который терпит, что мы рабы у другого народа? И я должен сказать, что эта логика жива по сей день. Потому что, ну, вот блаженный Августин доказывал в IV веке, там, в конце IV, в начале V, что христианство хорошо, потому что помогло отразить нападение варваров, а язычество не помогло. И только он это доказал, как тут же варвары взяли город, где он как раз и коротал свою старость. Вот. Сегодня идеологи многих стран, включая Россию, напирают именно на то, что вот у нас правильная вера, поэтому мы одерживаем победы. Вот. Это византийская, очень древняя психология, но это и у католиков было праздник Христа Победителя. Вот Христос победил, Христос венцит, значит... И вот здесь мы должны сказать, это ничего не означает. Для нас, для христиан, победа Христа имеет значение ровно настолько, насколько она следует из его поражения. Победа без поражений была бы чем-то бесчеловечным, безбожным, и это была бы сатанинская, я бы даже сказал, победа. И тогда мы себе и говорим вот про других богов. Я не изменяю Богу, я не оглядываюсь на других богов, не потому что мой Бог вывел меня из дома рабства, свободы. Не потому что у меня есть доказательства, а потому что я люблю. Когда я люблю того человека, то это не потому, что я других ненавижу, не потому, что других нет. Настоящая любовь может противостоять иллюзорной любви, но главное, что ей, в общем-то, безразлично, есть кто-то еще или нет. Поэтому, кстати, и особенно в христианстве существует ведь почитание ангелов. Атеисты часто говорят, а что такое ангел? Это всего-навсего боги других народов, которых так переименовали. Вот. Исторически это, между прочим, не исключено, что вот такого генезис единобожия, что он вырастает из многобожия, когда другие боги отправляются как бы на второй план и переименовываются в ангелы. Но ведь дело не в том, из чего это вырастает, а как оно есть на самом деле. Вот. И наше почитание Богу несовместимо, я бы даже сказал, не только с почитанием других богов, но и со слишком горячим обличением других божеств как ложных. То есть, если я люблю жену, я не обязан, и это было бы довольно странно, ходить и плевать в других женщин, что они не настоящие, набрасываться на какие-то журналы типа «Playboy» и рвать их в клочья. Вот, хотя там фотографии все обфотошопленные. Вот, сосредоточиться на любви к Богу. Вот о чем эта заповедь.
Угу. Я читал некоторых отцов церкви, и, в принципе, так часто говорят, да, и современные теологи, что вообще та первая заповедь, она прозвучала еще в Эдемском саде, и говорилось в ней не вкушать с древа познания добра и зла. Отец, можно ли так утверждать современному человеку? Как вы на это смотрите?
Я думаю, что можно. Я думаю, что это... Ну, я знаком с этой мыслью. Она вырастает из сравнения Христа со вторым Адамом. Накануне богорождения, богоявления в иудаизме, и это была подготовка к встрече Спасителя, были очень популярны апокалиптические сочинения, как вот книги Ездра. Первая, вторая, третья. И там образ Адама приобретал мистическое, вселенское значение. Из-за греха Адама распадается все творение. Мучает и плачет. Это есть, кстати, и в посланиях апостолов. И тогда Христос – это второй Адам. Возможно, ведь и другой вариант. Христос как второй Моисей. И в послании к Римлянам этот образ доминирует. Но если говорить вот о грехопадении, то я бы сказал здесь два момента в свете первой заповеди. Во-первых, даже если я живу в раю с любимой женщиной, нету вокруг никаких египтян, и все-таки этого я должен понимать, что и в этой ситуации Господь меня вывел из рабства у небытия. Часто атеисты ставят вопрос о том, откуда взялась свобода. И это довольно трудный богословский вопрос, но я бы сказал, из небытия. Не свобода – это небытие. Вопрос не в том, откуда берется свобода. Свобода – это продолжение Бога. Вопрос в том, откуда берется рабство. И вот это действительно серьезный вопрос. Рабство берется, когда я делаю другого Бога перед лицом Божьим. И для этого не обязательно жить в Египте. Для этого достаточно, как это сделал Адам, сделать Бога из самого себя или даже из жены. И в этом отношении заповедь, данная в Эдеме, она точно такая же. Не отступай в небытие и не пытайся заменить меня кем-либо или чем-либо. Я все тебе сам дам со временем. То есть первая заповедь, она и действительно в раю первая заповедь, хотя там нету осла, которого можно украсть, нету врага, которого можно убить. Но возможность предать Бога самообожествлением, она и в раю есть.
Отец, смотрите, мы знаем религии, в первую очередь восточные, где люди поклоняются другим богам, да, абсолютно таких примеров массы, и некоторые из этих религий, они достаточно многочисленные. Что это означает?
Да, что это значит? Вот я вас поправлю все-таки, потому что это очень старый вопрос историков. Какая религия изначально? Монотеизм или политеизм? Вера в единого Бога или во многих? Вот если мы откроем, скажем, книгу отца Александра Мени «Истоки религии», то он там излагает, и на тот момент это было первое слово в науке, в общем, правильное, концепцию, согласно которой изначально вера в единого Бога. А в реальности мы, видимо, не совсем можем даже надеяться на то, что ответим на этот вопрос. Это все-таки десятки тысяч лет назад было. Мы можем судить только по аналогии с тем, что называется вот вера первобытных народов. Но дело в том, что австралийские аборигены или индейцы-амазонки – это не первобытные какие-то народы, сохранившие древние во всей целости. Совсем нет. Это люди, которые бежали когда-то от колоссальных империй ацтеков в Амазонию или от истребителей азиатских в Австралию, и там одичали. Угу. То есть это не остатки вот, первичного состояния. Угу. Вот. И когда мы говорим, я почему считаю, что это важно, когда мы говорим с индуистами, а ведь мы часто с ними говорим, те, кого мы называем кришнаиты, движение очень популярное в современном и европейском мире, и в Америке с 60-х годов, это ведь индуисты в чистом виде, это не какая-то скозненная новая секта. Вот. И когда мы с ними говорим, если мы говорим спокойно, то мы довольно быстро выясняем, что и они почитают единого Бога в разных видах. Бог открывает себя в различных обличиях. Но, в принципе, Кришна всюду. Тем более так, если мы будем говорить с буддистом, для которого вообще главный путь, отказываясь от попыток определить имена божества, буддист прежде всего следует по определенному пути. Mm-hmm. Лев Толстой – религиозный гений. Но обратим внимание, что он не был гением веры. Он, безусловно, имел опыт встречи с Богом, Но он не ставил вопрос о вере или невере этому Богу. И мы не можем сказать, что он верил в единого Бога. Его Бог был безграничен. И я думаю, что надо понимать, что в большинстве религий вот этот опыт, он такой базовый. Это как основа, на которой вот потом Бог пишет свое откровение. Угу. Поэтому водораздел между христианством и многобожием, и между иудаизмом и многобожием, он не такой твердый, как представляется многим фанатикам. И это скорее позитив, чем негатив.
Отец, а я думал, честно говоря, что в этих заповедях говорится о том, что другие боги или там сословия или множественных богов, или монотеистических, неважно, как они его называют, все равно противен в глазах Бога. Я так подозревал, что здесь, в этой заповеди, речь идет именно о Боге Яхве, Элохима, тому Богу, который объявился, да, объявился еврейскому народу. То есть другой вопрос, да, что если это так, и мы соглашаемся с этой логикой, то эта заповедь была дана, ну, может быть, только еврейскому народу, что они не имеют права веровать в других богов. А может быть, там, где Бог менее объявился, нежели еврейскому народу, там у них есть какой-то другой выбор. И мой к вам вопрос, как считаете вы в данном конкретном хитросплетении?
Понимаете, многие современные иудеи, с которыми я говорю, именно так относятся к христианам, что мы, иудеи, мы несем тяжелое бремя веры в единого Бога. Ну, а вы, многобожники, которые извратили Священное Писание, ну, и Бог вас даже не накажет, потому что к вам претензии небольшие, вы слабенькие, мы сильные. Вот. Я думаю, что это, конечно, гнилая логика. И та же гнилая логика, когда христианин гордо заявляет, что вот я соль земли, а вы все, ну, просто калеки. В реальности, мне кажется, ну, вы понимаете, когда историк читает в древней заповеди, в древнем законодательном акте, что не отводи воду из чужого канала, то историк делает вывод, что одним из распространенных преступлений была кража воды. Закон не запрещает преступлений, которые не совершаются. Но нет закона «не ешь кирпичи», потому что никто не ест кирпичи. Их ломают российские десантники, ими пользуются украинские строители, но их не едят, по крайней мере. А вот опасность, что ты отойдешь от Бога, она очень велика именно для единобожника. И это все-таки вот поэтому мне нравится традиция, которая выделяет заповедь «не сотвори себе кумира» в отдельную заповедь. Потому что можно сотворить кумира даже из единого Бога. Возможно, язычество внутри ортодоксии, внутри веры. Водораздел очень зыбкий. Упасть в язычество и политеизм нетрудно. И дать жесткий критерий даже, может быть, невозможно. Человек полагает, что он верует в единого Бога, а у Бога на это другой, может быть, взгляд. Ну, самый яркий пример – это сочинение Бэкона, создателя современной европейской науки в XVII веке, где он выделил несколько ложных богов, которые стоят перед любым человеком. Бог рынка, бог авторитета и так далее. Это ведь не какие-то синие восьминогие, восьмирукие идолы. Это устремление сердца. И это извращение моих отношений с единственным настоящим Богом. Точно так же, как мои отношения с родным отцом, я могу их извратить, я не буду себе искать другого отца, но я могу предать родного отца. Такое же бывает.
Вы знаете, отец, нам когда-то очень интересно и занятно рассказывали, как один иезуит, очень образованный, общался с не менее образованным атеистом. Я забыл, как звали этих двух достойных людей. Это было где-то в 60-х годах. Это история, там у них был целый цикл таких бесед.
Это отец Сергий Желудков и Кранит Любарский.
Может быть, да, вот, может быть. Так, И вы знаете, там, по-моему, это у них там иезуит сказал этот атеисту, что «А скажите, в какого Бога вы не верите?» Да, и тот сказал, в какого Бога он не верит. Иезуит задумался и сказал, вы знаете, вот такого Бога и я не верю. Вот, вот так вот интересно получилось, да? Так вот, в какого именно Бога нам нельзя верить, да? А в какого, наоборот, нас привлекает эта заповедь поверить для того, чтобы мы поняли, что мы идем верной дорогой?
Вы понимаете, вот заметьте, между прочим, к вопросу о том, как развивается вера. В тексте Писания вообще нету слова «вера» в Декологе. «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Где здесь про веру? Мы иногда недооцениваем сложность взаимоотношений своих с Богом. Почему Богу понадобились многие века, чтобы приготовить дом, в котором родился Иисус, в котором его слушали, в котором его приняли, потом все-таки кто его растет. В сегодняшнем мире, кто знает, приняли бы его хотя бы так, как приняли 9000 лет назад. Значит, да не будет у тебя других богов. Здесь речь идет о том, ну, как бы вам сказать, и себе сказать. Это довольно архаическое общество. Это общество земледельческое. Это уже древние цивилизации. Не случайно здесь упоминается Египет. И Израиль тоже был одним из следующих этапов развития цивилизации. Что значит цивилизация? Это не собиратели, не охотники. Это люди, жизнь которых организована. И она зависит, скажем, здесь от разлива реки Нила. Что значит доверять Богу? Для древнего египтянина главным фактором в религиозной жизни был разлив реки. Вокруг этого строилась вся жизнь, от этого все зависело. Представим себе, что у нас сейчас исчезнет электричество. До половины человечества вымрет, пока вторая не приспособится. Вот. И вымирали иногда по половине населения страны. И вся религиозная жизнь была сосредоточена вокруг жертв Богу, праздников, связанных с умиранием воскресанием Бога, и разлив Нила воспринимался обмеление как проявление божественной жизни. Угу. Наша жизнь совсем другая. Мы уходим из страны вот такого вот рабства в пустыню, и многим очень хотелось вернуться, потому что там были котлы полные мяса, и было вообще довольно прилично. А мы идем куда-то вообще, в общем, не очень веселые края. Я думаю, что да не будет у тебя других богов, веруй в этого Бога, тут и появляется понятие веры. Потому что даже Нила нету. Мы заброшены в пустыню. Ну, чем живет современный человек? Да древний израильтянин бы вообще не понял вот нас с вами. Мы болтаем, находясь на расстоянии тысячи километров друг от друга, не сеем, не жнем, не рубим деревьев, не месим хлеб. И все-таки мы живы, и мы живем лучше, чем он. Как это возможно? Оказывается, что преодолеть голод можно не путем экстенсивным. Давайте сеять больше, давайте вырубать леса. От этого только пустыня Сахара еще больше вырастет. Доверие и вера в Бога растут путем интенсивным. Углубление, а не расширение. Господь выводит нас из рабства в царство свободы. И свобода – это свобода человеческого общения. Значит, вера в Бога, оказывается, растет вместе с доверием к другим людям. Я доверяю Богу не столько вот, в смысле природы, что не будет астероида, который врежется в землю, не будет засухи и так далее. Я доверяю Богу, что люди, меня окружающие, это единственное, с кем я должен договариваться, общаться, кому я должен доверять. То есть откровение Божие, откровение о Боге – это всегда откровение о других людях. Вот это магистраль религиозная, это магистраль откровения. И в этом смысле, я еще раз скажу, вот не случайно в Евангелии Господь сводит 10 заповедей к первой плюс одну из левит, который вообще не входит в эти 10. Люби ближнего. «Да не будет у тебя других богов перед лицом моим» означает, что и перед лицом других людей ты не можешь надеяться на Комитет госбезопасности, на армию, на банковский счет, на здоровье. Все, что ты можешь, на что ты можешь надеяться у другого человека, это его творческие способности. Это его сердце, которое может тебя привлечь и поцеловать, а может отшвырнуть. И тем не менее, вера в Бога подразумевает и доверие к человеку. Казалось бы, человеком? Нет. Человек создан по образу и подобию Божию. Но это означает, что отшвырнуть меня может и Бог. Страшный суд никто не отменял. Потому что Господь нас любит, но в самой этой любви заключен величайший риск, как и во всякой любви.
Отец, вот давайте продолжим вот эту тему. Ну, по-научному она называется апофатика, то есть, в принципе, да, мы говорим о том, кем Бог не является, да, кажется, один из таких стратегических разработчиков этой науки был псевдо-Дионисий, да, и сделал это, как мне кажется, очень и очень интересно. Какую ошибку в первую очередь допускают люди, когда думают, что Бог обладатель неких таких качеств, которые никогда не наблюдались в Боге? Какое такое качество люди в первую очередь, ну, как бы вшивают в Бога?
Вшивают в Бога?
Да.
Ну, дело в том, что тут есть два отклонения от первой заповеди. Один более свойственен верующим людям, другой более свойственен атеистам. Но атеист, он же атеист, он неверующий. Свои представления о Боге он черпает из того, что говорю ему «я верующий», и из некоторой своей все-таки интуиции. Для атеиста первая ошибка о Боге – это возмущение, что он не сделает всем людям хорошо. Если Бог такой добрый, как вы говорите, если он вывел вас из земли рабства, если он берет на себя всю ответственность, да не будет у тебя других богов, вот, то почему все так плохо? И на это, вы знаете, редкий верующий сходу даст ответ – ответ, в общем, довольно простой. Дело во всемогуществе Божьем. Именно потому, что Бог может все, он не может причинять зло. Это звучит довольно странно, но давайте поймем логику. Ведь логика всемогущества Божия – это всемогущество жизни. Жизнь не может производить смерть. Вот смерть порождает смерть. Нет вопросов. Если я беру мертвый кирпич и раскалываю, получается два мертвых кирпича. Но я из кирпичей делаю дом для жизни. Бог может из мертвого сделать живое, но он не может из живого сделать мертвое. Если Бог для того, чтобы проявить свое милосердие, начнет уничтожать злодеев, он из жизни сделает мертвое. Я не думаю, что это, в принципе, можно доказать, хотя, ну, стараемся. Дело в том, что Богу очень мешает верующие в Бога. Наша ошибка о Боге какая? Наша ошибка о Боге именно потому, что у нас есть реальный опыт встречи с Ним. Мы напротив себя. Неверующий этого не делает.
Что я, прошу прощения, не услышал.
Это опять можно сравнить с отношением...
Отец, последнюю фразу не услышал, тут перебои с интернетом опять.
Давайте возьмем отношения с любимой женщиной. Опять это любимая евангельская метафора. И какая главная ошибка в отношениях мужчины и женщины? Мужчина проецирует на женщину свои представления о людях и жизни, и женщина часто делает так же интуитивно. Это неизбежный этап, потому что любовь приходит к ней. Неопытным в любви людям. Любовь приходит к людям, которые созревали, которые укрепляли индивидуальность, личность, гендер, как сейчас говорят. И вот созрев, они приходят к другому созревшему человеку. И любовь, она выбивает меня из моего эгоизма, но она не отменяет моих рефлексов. Я все равно невольно, даже в любимом человеке, вижу себя, свое отражение. Со временем любовь растет. Это я учусь видеть в любимом именно того, кем он на самом деле является. И это не приводит к разочарованию. Наоборот. Наоборот, я понимаю, как замечательно, что я полюбил, потому что я полюбил, может быть, сперва там какой-то образ без деталей. Я же не знал о любимом человеке того, что я знаю сейчас, спустя 40 лет. Но чудо заключается в том, что, узнав детали, я полюбил еще больше. Это помогает любви гореть. Бога, Бога, влюбившись в Бога, ответив на его любовь, я сперва, конечно, считаю Богом кем-то вроде большого себя, идеальным себя. Вот каким я бы себя хотел видеть? Ну, я бы себя хотел видеть каждый вечер в 10 ложусь, в 6 встаю, молюсь, там, занимаюсь работой, в перерывах делаю физкультурные упражнения, вот, и всем делаю добро, со всеми ласковый. Противно до ужаса. Я, конечно, не такой. Вот. И, конечно, мы хотим видеть Бога, и часто его видим вот таким вот, каким я себя хотел бы видеть. Но Бог меня видит другим, и Бог сам другой. Бог видит меня свободным, творческим. Опять повторим эти слова. Я вывел тебя из дома рабства. Ты больше не раб. А часто мое идеальное представление о себе, я вижу себя идеальным рабом. И атеист это знает и говорит, ну что у вас все, угодники Божьи, рабы Божьи. И это справедливый упрек. Потому что на самом деле раб Божий – это всего лишь сравнение. Это раб свободы, как удачно заметил один английский богослов. А вот, то есть это свободный человек. Как я говорю, ну как, вот я там могу сказать жене, что к твоим услугам. Но понятно, что ни о каких услугах при этом речь не идет. Это был бы кошмар, если бы любовь была услужливой. Но в человеческом земном языке нету подходящих слов. Поэтому главная ошибка верующего применительно к Богу – это спроецировать свои грехи на Бога. Грех властолюбия, грех глухоты, грех надменности. Вот это все мы проецируем на Бога и начинаем такого Бога проповедовать, а потом удивляемся, почему окружающие от нас шарахаются, а затем удивляются, почему мы теряем веру, потому что вместо того, чтобы глядываться в Бога, молиться Богу и слушать Его, Дух Божий, и слушать, созерцать Его образ, мы подменили Бога вот таким вот идеальным человеком. Поэтому, я думаю, в истории церкви, в истории богословия сравнение Спасителя с Адамом, с Моисеем, с ангелом, если мы возьмем христианских апологетов Юстина Мученика и других апологетов II века, там ведь Иисус обычно называется ангелом. Это сохранилось в церковных гимнах древних. Но постепенно пришли к выражению «сын Божий», то есть Бог. В ту эпоху сын означал тот, кто идентичен отцу. Вот. Потому что проецировать на Спасителя свои идеальные представления об идеальном человеке – это глубокая ошибка. Он все-таки именно Бог, и между нами и ним, и им пропасть, заполненная Голгофой и воскресеньем.
Отец, давайте сейчас послушаем слушателя, долго очень ждет, интересно, какой вопрос услышим. Слава Иисусу Христу, говорить, пожалуйста.
Слава Богу, навеки церкви. Мой вопрос, батюшка, имеет непосредственное отношение к нашему актуальному диалогу. Но позвольте сначала две реплики. Беседовала как-то с одним иудеем, он объяснил мне, что христиане несколько иначе понимают заповедь «не укради». Ветхозаветная заповедь имела несколько другое значение. «Не укради брата своего, не продай в рабство». И в свете этого становится ясным, что имел в виду автор Псалома, когда он говорил, обращаясь к Богу, «он избавит тебя от сети ловца». То есть сетями уловляли, продавали в рабство. И вот как-то я была на встречи с Чарльзом Дюком, это американский космонавт, который стал уверовал после того, как он побывал на Луне, и он сказал, вы знаете, для Господа не имеет значения, ты украл 3 гривны или ты украл 3 миллиона. И вот я хочу процитировать коротко Салтыкова Щедрина, когда его спросили, что же будет с Россией через 2 столетия, то есть в 21-м столетии. Что-то произойдет, он говорит, нет, все будет то же самое, будут пить и будут воровать. Скажите, пожалуйста, у вас более оптимистический взгляд на российское общество, когда оно перестанет жить шарапом, то есть воровством? Спасибо.
Нет, оптимистических взглядов у меня на российское общество никогда не было. Вот, и грешно сказать, но, наверное, слава Богу, за то, что мой отец сидел по политической статье с момента, ну вот когда его посадили, мне был год, до моей свадьбы. 18 лет сидел. И у меня поэтому не было иллюзий у людей с более счастливой биографией. Но толкование заповеди – это неправильное. Оно исторически неправильное. Говорю так не потому, что значит, я христианин, а там нет, а просто потому, что действительно мы знаем аналогичные наборы этических заповедей в других народах, и там речь идет именно о рабстве как таковом. Другое дело, что Библия, конечно, запрещает обращать в рабство единоверца и единоплеменника. Точнее, не столько запрещает, сколько ставит предельный срок. Каждый субботний год все такие сделки расторгались. Расторгались и земельные сделки. Значит, все рабы пожизненно были иностранцы. Тем не менее, еще раз я скажу главный принцип. И эти слова прорастают. Для человека 3000 лет назад заповедь «Я твой Бог» означала одно. Заповедь «Не убей» означала действительно, что не убей там родственника. Для нас, я думаю, что будет означать еще больше через 100 или 300 лет, потому что Господь продолжает дело спасения, спасения всего человечества. Значит, что до отдельных... Вы понимаете, грехи совершают не страны, грехи совершают не народы. Не немцы в целом там убивали евреев. Это делали отдельные эсэсовцы. Вот. Им и отвечать. И даже на Нюрнбергском суде не было принципа коллективной ответственности. Вот. Признали преступной организацию СС, но не стали расстреливать всех эсэсовцев. Все равно смотрели, кто что делал. КПСС – преступная организация, но не все коммунисты, половину России, половину Украины перестрелять. Ведь речь идет именно о будущем. Вы спросили, вот есть ли будущее? Конечно, есть. А почему мы проповедуем Евангелие? Потому что преступления совершаются напуганными людьми. Воровство чужой территории, воровство чужой культуры, воровство чужого времени – это делает человек, который не принял Бога как надежду. Допустим, ну, сократили мою родину до размеров Московского княжества XIV века. Допустим, вот золотой запас. Допустим, я буду жить при Лучине в землянке. Но если я верующий в Бога, я от этого не стану хвататься за атомную бомбу, я не буду плеваться в окружающих, я и в этой землянке буду сохранять надежду. Бог вывел меня из рабства, а куда он меня дальше ведет, я ему доверяю. И в этом надежда не только для русских, но и для украинцев, и для американцев, и для австралийцев, для всех.
Отец, давайте послушаем еще слушателей. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка.
Слава навіки Богу.
Так, слухаємо.
Отець Яків, ви ж буваєте у Харкові, до свого ходите, приїжджаєте, епіскопа Ігоря Ісаченка. Заїдьте на зворотному шляху із вашою матушкою, або хоч сам, на Радіо Марії. Люби Бога, люби ближнього. То, а ближній у вас Радіо Марія. Дякую, слухайте.
Присоединяемся, отец. Несмотря на то, что от Харькова до Киева далеко, но тем не менее. Ну, наша слушательница говорит, что будете когда-то там в Харьков, как-то так заверните и на Радио Мария в Киев.
Заехать.
Да, крюк, конечно, значительный, но, может быть, у вас получится.
Через Минск? Ну да. Ну, хорошо. Я знаю. Я отвечу, как иезуит. Вот, если меня владыка Игорь благословит, нет вопросов.
А я думаю, что...
Просите.
Да, логично, что благословит. Ну что ж, отец, заканчивается время, отведенное нам в эфире. Действительно, будем рады вас видеть, если такая возможность у вас предвидится. Дай Бог, чтобы она предвиделась. И на завершение нашей первой программы с цикла «10 заповедей». Ну что, поговорим тогда, продолжим говорить о первой или перейдем ко второй? Вам решать.
Ну, давайте так. Мы поговорим о заповеди «Не сотвори себе кумира». Вот, об этой строке. Неважно, входит ли она в первую или является второй. Вот, потому что кумиротворение, я думаю, что практически любой из смертных грехов может быть проанализирован именно с этой точки зрения. В этом смысле заповеди, они как бы как составлены по принципу ракеты, они вот распускаются. Достаточно знать первую, из нее следуют все остальные. Но если мы узнаем вторую, остальные тоже становятся понятнее. И вот «не сотвори себе кумира» — это слова, которые, я боюсь, я буду умирать, я буду повторять, потому что они, ну, действительно, вот, то есть «не сотвори себе кумира» даже из жизни, скажем так. Как это сделать, и при этом не впасть в некрофилию? Интереснейший вопрос.
Ну что ж, присоединяемся к такой оценке. Отец, спасибо огромное за этот эфир.
Спасибо.
Надеемся, что через неделю никакой интернет не испортит наш следующую программу, следующую тему. А за ваши ответы в этой программе огромное спасибо. И до новых встреч в эфире. Спасибо, отец Яков.
До новых встреч, с Богом.